Дорогая церковь, слава Господу, несмотря на жару, на такую погоду, Господь дает нам сил, дает возможности быть здесь и собраться для того, чтобы поклониться Господу и прославить Его и в нашем сегодняшнем собрании и служении. И мы вначале откроем с вами Евангелие от Матфея, 28 глава, последние 3 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть, на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се с вами во все дни до скончания века. Аминь». Последние слова Господа Иисуса Христа, обращенные к Его последователям, к Его ученикам, к тем, кто называет себя сегодня христианами. То есть суть, квинтэссенция Его послания, Его поручения – смысл всей его жизни, смысл его прихода сюда на землю. Он самое важное, самое необходимое, самое существенное говорит последним. Это практика жизни, это то, о чем можно учиться в нашей повседневной жизни. Если вы хотите, чтобы ваш собеседник имел вот то, что вы хотите ему сказать, и у него это зафиксировалось в голове, важно об этом сказать в самом конце. Завершающей фразой, как и того, как подвести итог, и тогда это у него останется. Вот так это должно остаться у нас. Призыв к нам, верующим, не стоять на месте, идти, учить народы, учить их, крестя, погружая в Дух Святой, да, делая водное крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все то, что повелел сам Иисус Христос. И на протяжении всей своей жизни земной, последние 3 года, Он посвятил Себя вот этому служению людям. И свелось это служение к тому, что Он формировал команду из учеников, которые бы могли бы в должной степени, в должной мере передать это учение всем последующим поколениям вплоть до наших дней. И один из апостолов Иисуса Христа, который не вошел в число 12, но плод труда которого не сравним с никаким другим апостолом, апостол Павел, в послании к Тимофею, также уподобляясь Иисусу Христу, находясь в узах, да, находясь в тяжелых, стесненных обстоятельствах, последнее, что он обращается и говорит к своему любимому, самому близкому ученику, он ему говорит об ученичестве. И все послание, второе послание к Тимофею, это расшифровка, по сути дела, вот этих вот 3 стихов, сказанных Иисусом Христом. И я хочу сегодня особое внимание уделить тому, что мы с вами сделаем краткий обзор по этому посланию. Всего 4 главы, мы частично коснемся каждой из этих глав, каждого, момента, связанного с принципом ученичества. Вообще, второе послание к Тимофею – это послание об ученичестве. Мы с вами уже неоднократно говорили о том, что воскресное собрание наше – это есть возможность совместно поклониться Господу и прославить Его. Плюс к этому – ободрить друг друга на служение, на полноценную христианскую жизнь между собраниями. А суть христианской жизни сводится не к жизни в воскресенье, да, во время собрания, а между собраниями, как мы себя ведем. В этом есть суть христианской жизни. И если смотреть глубоко, если ее детализировать, то мы приходим к выводу, что это есть принцип ученичества, это и есть само ученичество. Это тогда, когда каждый из нас имеет кого-то наставником или учителем, и сам является для кого-то наставником и учителем в Слове Божьем. И мы говорили, неоднократно уже говорили, но я еще раз повторю, что есть 5 принципов ученичества, 5 принципов отношений, взаимоотношений учителя с учеником. Первый принцип – это найти ученика, определиться с учеником, молиться за то, чтобы Господь дал ученика, молиться за то, чтобы Господь дал учителя, если у кого-то его нет. Чтобы были в принципе эти взаимоотношения. И это первое, что нужно определить в своей жизни. Второе, в обязательном порядке, взаимоотношения между учеником и учителем складываются не на основе жизненного опыта или каких-то жизненных примеров, или твоих личных разумений и видений, а на основе исключительно Слова Божьего и подкрепленные Словом Божьим. То есть, по сути дела, ученичество – это есть пребывание в Слове Божьем, это пребывание в здравом учении. Это тогда, когда мы влияем друг на друга не в плотской составляющей, не в материальном мире, как бы покусывая друг друга, говоря, что вот ты делаешь не то, ты делаешь не так, а ну перестань так делать. Это есть борьба против плоти и крови. А когда мы работаем друг с другом в духовном мире, тогда, когда мы влияем друг на друга не в материальном мире, а в духовном, каким образом? Через здравое учение мы меняем убеждения, и вот это новое убеждение приводит к здравым поступкам, соответствующим здравому учению. А самое здравое учение и квинтэссенция этого учения – это есть Слово Божьего. То есть момент ученичества, взаимоотношения учитель-ученик – это прежде всего собирание вокруг Слова Божьего и системное изучение Слова Божьего. Только это является основой вот этих взаимоотношений. Третий момент ученичества – это показать собственным примером ученику или для ученика на примере учителя воспринять, каким образом выстраивать свою христианскую жизнь. У каждого из нас есть дары Духа Святого. Те, кто рождены свыше, те, кто были крещены Духом Святым, те, кто получили Духа Святого в сердце и запечатлены Духом Святым изнутри, имеют эти дары Духа Святого, так как это приходит вместе с Духом Святым, как спасение, как состояние человека в завете с Господом, как запись в книгу жизни, точно так же и дары Духа Святого. Их много, они делятся на вербальные и на служебные, но эти дары даны с определенной целью верующему человеку. Они даны для того, чтобы он этими дарами служил в теле Христовом. И ответственность учителя по отношению к ученику – научить, то есть своим примером подать ученику, каким образом этими дарами, а у каждого из нас есть дар, то есть надо раскрыть этот дар ученика, надо показать, какой дар есть у меня, каким образом этим даром служу я, чтобы мой ученик видел, как ему можно служить, как ему можно вести полноценную христианскую жизнь. И точно так же ответственность ученика определить для себя, а какой же у меня духовный дар, и как мне этим даром служить в теле Христовом для созидания тела Христова. И это третий шаг, да? Пример, в жизненный пример от учителя к ученику. Четвертый шаг – это когда учитель ставит ученика на самостоятельный путь служения. В какой-то момент учитель поручает ученику определенную ответственность, определенный спектр, да, определенную составляющую. Опять же, служение его даром, то, что ему в радость, то, что ему приносит удовольствие, служение на пользу тела Господнего, на пользу церкви, да? И также это ответственность учителя поставить ученика на такое служение и ответственность ученика принять это учение, определиться, что это действительно его. А как это определиться? Если мне это нравится, если это мне приносит удовольствие. Но это не только радость и удовольствие, это момент ответственности, это момент стабильности, это момент постоянства, это вот все те качества, которые приходят с Духом Святым. Это не наша ответственность, это то, что нам дает Дух Святой, а наша ответственность не препятствовать этому. Итак, четвертый шаг – это обретение собственного самостоятельного служения. Учитель дает, а ученик принимает и в этом служении находится. И пятый шаг – необходимый шаг в отношениях учитель-ученик. Тогда, когда учитель по отношению к ученику отпускает ученика и дает ему возможность самостоятельно выстраивать свою жизнь, когда ученик становится сам для кого-то учителем, когда он может нести кому-то Слово Божие, когда он может использовать эти пять принципов уже в адрес кого-то другого. И в этих пяти принципах есть суть ученичества, есть суть христианской жизни. Это то, что должно быть у каждого из нас. И вот проверить в чем состоит мое ученичество, в чем состоит моя христианская жизнь, являюсь ли я христианином. Проверкой этого является моя жизнь от воскресения до воскресения. Кому я являюсь учителем и кто мой учитель? Какое мое служение в теле Христовом и как я к нему отношусь? Нравится оно мне? Соответствует ли это моему дару духовному, который я получил от Духа Святого? Или мне это не нравится и мне тяжело это выполнять? Но мы возвращаемся с вами к посланию Тимофею. Я обращаю ваше внимание на три следующие вещи, мы их посмотрим. Определенные взаимоотношения между учителем и учеником на примере этого послания. Благовестие, как красная нить через все послание, вот то, к чему призывает и о чем говорит апостол Павел. И конкретные наставления апостола Павла по отношению к Слову Божьему. Мы кратко посмотрим их вот сквозь это послание в рамках проповеди времени, которое нам дает Господь. Итак, отношение ученика к учителю. Я предлагаю вам прочитать первые 7 стихов 1 главы 2 послания к Тимофею. «Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Замечательные стихи, и трудно их смотреть в отрыве от 8 стиха. Но если первые 7 стихов определяют отношения апостола Павла с Тимофеем, и мы четко видим, во втором стихе он называет его возлюбленным сыном, он определенным образом благословляет его. В третьем стихе он говорит о том, что непрестанно за него молится, вспоминает о нем в молитвах, причем днем и ночью. Дорогие мои, это пример взаимоотношений ученик-учитель, которое должно быть у нас с вами, да? Это изначально мы молимся за то, чтобы Господь дал нам ученика, или дал нам учителя, причем молимся об этом вот по примеру апостола Павла, да, непрестанно днем и ночью. А после того, как Господь дал этого ученика или учителя, мы молимся за него уже целенаправленно. Мы стоим за него в духовной борьбе, в духовном проломе, да, завоевывая и защищая его в духовном мире. Четвертый стих, да, «желаю видеть тебя», вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости. Взаимоотношения ученика и учителя – это не взаимоотношения старше-младше. Вспомним, каким образом назвал Иисус Христос своих учеников. Он говорит, не рабами, но друзьями я вас назвал. И это ключ к пониманию взаимоотношений ученик-учитель. Не будет взаимоотношения ученик-учитель, если нету дружественных взаимоотношений. Дружба предполагает открытые отношения, момент открытости по отношению друг к другу, насколько я готов открыться и стать неуязвимым для, по сути дела, другого, чужого человека. Потому что никто из нас не совершенен, и в любом из нас можно найти миллион недостатков, да, поскольку мы люди и ходим в теле, в плоти, да, та, которая есть... и уходит в прах в конечном итоге. И это определенный шаг, это надо иметь такую внутреннюю силу, чтобы открыться перед другим человеком, быть открытым. Потому что без открытости истинных дружественных отношений и таких отношений ученик-учитель, который образцом показал Иисус Христос, не достигнуть. Иначе это отношения на определенном уровне, когда есть какой-то момент недосказанности, недоговоренности, когда есть момент, может быть, где-то и лицемерия, да, или недопонимание в конечном итоге. А этого между учеником и учителем быть не должно, потому что только в близких, открытых отношениях можно донести в полноте вот то учение Иисуса Христа, которое в течение 3 лет Иисус Христос, находясь постоянно в очень близких отношениях, вкладывал в своих учеников. И отношение ученичества, да, это есть вложение, вложение в кого-то, да, в того, который рядом с тобой, в того, который близок к тебе, тот, который для тебя друг, перед которым ты открыт. И вот как проявляются эти близкие отношения? Если я желаю видеть этого человека, желаю иметь с ним общение, если я стремлюсь к этому общению, и здесь возникает вопрос ответственности, как учителя, так и ученика. Очень сложно вкладывать человека, который от тебя постоянно укрывается, закрывается, которому ты пытаешься звонить, а он от тебя отбивается, он тебе не хочет. Либо надо понять для себя внутренне, что это не тот человек, с которым тебе надо выстраивать отношения, либо выяснить эти отношения и в них определиться. Потому что очень часто, да, вот эти вложения, которые мы делаем в человека, они бывают напрасны. И мы имеем ответственность перед Господом за все то время, которое Он нам дает, за те таланты, которые Он нам дает, чтобы это не было потрачено напрасно. У меня в жизни есть случаи, когда приходилось с людьми разными контактировать, да, и всячески участвовать в их жизни. А в результате это заканчивалось, ну, ничем. Это приводило к тому, что люди, вот это вложение в них, а оно может быть какое угодно, это и уделение времени прежде всего, это может быть и материальное служение, это разделение крова, это разделение пищи, хлеба, это вот это такого рода взаимоотношения ученик-учитель. И вот ты вкладываешься в ученика, вкладываешься в какое-то служение, а в результате оказывается, что это никому не надо, это не востребовано, и это уже твоя ответственность перед Господом. Поэтому важно в этих отношениях прежде всего обращаться к Господу, да, и сверяться с Иисусом Христом, насколько это твой ученик, насколько это твой учитель, как складываются эти взаимоотношения, является ли это взаимным, не навязано ли это друг от друга, не является ли это моим выбором личным, является ли это выбором Иисуса Христа. Потому что именно это прежде всего определяет эти взаимоотношения, их качество, их эффективность и их выход, да, то есть то, что дает пользу. Мы говорим о том, что учитель характеризуется дружественным отношением к своему ученику. Это проявляется через желание видеть ученика или учителя, вспоминая о слезах, дабы исполниться радости. То есть момент встречи с этим человеком, да, вызывает радость. Постоянно, держа его в молитве, держа его в голове, в мыслях, да, мы приносим его Господу. И это движение навстречу, это ответное движение. Мы должны четко понимать, нету одноканальности, то есть из одной стороны в другую. Не бывает так. Если только учитель учит ученика, то есть проблемы. Есть проблемы либо с учеником, либо с учителем. То есть либо учитель не позволяет навстречу ученику тоже каким-то образом, да, давать мудрость, да, получать мудрость, либо ученик какие-то имеет проблемы. Момент ученичества, он взаимен, но при том, что фоном все-таки является, что есть определенно вот в этих взаимоотношениях тот, кто выполняет роль учителя, и тот, кто выполняет роль ученика. 6 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». То есть взаимоотношения, которые складываются между учеником и учителем, позволяют апостолу Павлу, вот смотрите, у них близкие взаимоотношения, сложившиеся взаимоотношения учителя и ученика. Причем для Тимофея Павел является безусловным авторитетом, окончательным, сложившимся авторитетом. И при этом только после того, как он говорит, что для него есть Тимофей, насколько глубоко он его знает, знает его жизненные обстоятельства, его жизненный путь, его родных, близких. Он говорит о своем отношении любви к нему. Только после этого он говорит такую вещь: «По сей причине напоминаю тебе». То есть, вот имея вот это все, имею основание тебе напомнить. То есть, очень часто я говорю про себя в большинстве своем с кафедры, да, когда мы навязываем себя и включаемся там, где, может быть, это было бы и нежелательно. Но это и не говорит о том, что мы должны замолкать. Это не говорит о том, что мы должны выдерживать какой-то политез и где-то сдерживать себя и не говорить об Иисусе Христе. Нет, ни в коем случае. В том случае, если мы встречаем сопротивление, непонимание, и мы видим, что человек нас не хочет слушать, когда видим реальное отторжение, тогда имеет смысл замолчать. Но пока он не проявил себя никак, мы обязаны сказать, благовествовать ему, и более того, благовествовать до тех пор, пока он нас не остановил, либо не остановили какие-то обстоятельства. В конечном итоге не остановил сам Господь. То есть наша ответственность говорить «да», но вот момент тактичности, взаимоотношений, да, ученика с учителем. Я знаю твои обстоятельства, я знаю твое отношение к тебе, я знаю, как я отношусь к тебе, поэтому я могу напомнить тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. И вот кратко принципы учителя, да, которые могут быть востребованы вот из этих стихов. Третий стих. Благодарить за учеников. Молиться. Знать, за что благодарить. Стремиться к общению с учениками. Из четвертого стиха. Постоянно вспоминать об учениках. Желать их видеть. Из пятого стиха. Вдохновлять. Знать контекст их. Знать, какая семья. Из шестого стиха. Побуждать к служению. Помочь выявить духовный дар у ученика. Из седьмого стиха. Напоминать, что Бог дает все. Они прежде ученики Божии, нежели чем наши ученики. И вот очень важный восьмой стих, мы к нему подходим. Это уже другая характеристика взаимоотношений ученик-учитель. Если мы только что разбирали момент отношений между учеником и учителем, какие они должны быть, как должны относиться друг к другу ученик-учитель, на какой основе выстраиваются эти взаимоотношения, то здесь новая строка и новое обстоятельство, о котором заявляет апостол Павел, и не только в этом месте. Итак, он говорит: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». И вот он, еще один принцип учителя – это учить свидетельствовать, быть личным примером в свидетельствовании. Это ответственность учителя перед учеником, и это ответственность ученика воспринимать это и следовать этому. Вы знаете, я очень часто привожу пример моей мамочки в разных обстоятельствах, да, и в данной ситуации у меня с ней постоянно дискуссия вот именно по этому поводу, с призывом о том, что хватит приставать к людям, ну, что ты всех отжимаешь, оставь уже людей в покое. Надо молчаливо своей жизнью свидетельствовать. И в конце концов, вот это не мое. Она про себя говорит, это не мое. Я говорю, ну как же не твое? Вот если взять в общем, да, все дары делятся на две группы. Вербальные и служебные. Вербальные дары – это дары говорения, да, то есть то, что мы произносим. И служебные дары – это когда мы чем-то помогаем, по сути дела. Я говорю, вот если взять тот и другой дар, то у тебя явно выраженный вербальный дар. Мамочка говорит, да что ты, о чем ты говоришь? Нет, я не могу говорить, это не мое, вообще говорить не мое. И я вроде бы вот от ее убежденности начинаю входить на ее волну, а потом встряхиваюсь и понимаю, это кто мне говорит, человек, который всю жизнь простоял у кафедры в институте и говорил лекции студентам. То есть она доцент фарминститута, и всю жизнь она проповедовала биохимию с кафедры в фарминституте. И этот человек мне сегодня говорит, что это не ее вербальный дар свидетельствовать об Иисусе Христе. Это проблема, это духовная проблема, и это ответственность. То есть если апостол Павел Тимофею говорит о том, не стыдись свидетельства Господа, значит, есть такая проблема, значит, она существует. Эта проблема может быть у каждого из нас. Она есть у меня, несмотря на то, что, ну, у меня уже очень многое в этом плане позади, в плане стыдиться, да, ну, я имею в виду свидетельство, да, все равно это существует. Есть этот момент, когда, ну, как вот с посторонним человеком начать разговор об Иисусе Христе? Как завести этот разговор? И я вам скажу, ответ очень простой. Это зависит от вашего личного настроя. Как вы к этому сами относитесь? Если вы имеете это желание внутреннее, если этот стержень в вас есть, если вы осознаете себя ведомыми Духом Святым, то вы обращаетесь к Господу с просьбой, элементарно: Господи, дай мне этих первых слов, дай мне возможность свидетельствовать, дай мне возможность вот сейчас говорить этому человеку, конкретно этому человеку об Иисусе Христе. И он дает. Это происходит невероятным образом. Вчера жара, с женой зашли в обувной магазин, подходит женщина, анкету собирает. Ну, абсолютная ерунда о том, каким маслом я пользуюсь в машине. Абсолютно отсутствующая ситуация. И я с ней на эту анкету отвечаю. А сам расплющенный жарой, никакой, 38 градусов. Вот, а в магазине под кондиционером вообще расплылся. Но невольно, от меня это не зависит. Внутренний голос говорит, Дух Святой говорит: она тебе сказала, что хотела, а ты ей. А я уже ухожу, уже жена в дверях, да? Но как ей не сказать об этом? И ты возвращаешься и ей говоришь о том, что вас любит Иисус Христос, и вы, и если и будете иметь жизнь вечную, то только через веру в Него, как в Бога и как в Того, Который воскрес на третий день, и только этим вы спасетесь. И в этом ничего такого нету. И люди это воспринимают, смотря как вы говорите. Если вы говорите это с верою, если вы это говорите не от себя, а Духом Святым, то это работает. Это работает и реально работает с людьми. И не важно, что эта женщина не пришла сегодня к нам в церковь. Рано или поздно кто-то из вас ей еще скажет, и она куда-то в церковь все равно придет. И она будет спасена в конце концов. Это наша задача, это наша ответственность, это наша цель. Еще в одном месте говорится о благовестии во втором послании к Тимофею. Это 4 глава, 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Дело благовестника – это наше дело. Это то, что относится к нам. Это наша ответственность. «Исполняй служение твое» – это то, к чему мы призваны. При этом я еще раз говорю о том, что момент благовестия – это не есть что-то от нас зависящее. Это есть то, что дано через Духа Святого. Это естественным образом через нас проходит и работает. И наша ответственность лишь не зажимать рот и этому не препятствовать. Дать возможность этой воде живой из нас вытекать и течь в жизнь вечную. Еще буквально несколько стихов, которые я не могу не сказать. Это наставление по отношению к Слову Божьему. Несколько стихов. Первая глава, 13 и 14 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Принципиально наша ответственность в отношении второго принципа ученичества. Только то, что мы приняли в здравом учении, не то, что выхватили из текста библейского где-то в каком-то месте, да, мы втыкаем и под это начинаем прогибать людей. Только на основании здравого учения системного, Тогда, когда вот не что-то там отдельно взятое, а только система знаний и понимания Господа, только учение целиком, а не отдельные слова, отдельные фразы. И это есть наша ответственность. Вторая глава, второй стих, со второго по пятый стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». О чем идет речь? Значит, первая ответственность наша. Верные ученики – это те ученики, которые могут, способны передать и других научить. Это очень важно. Причем передать без искажений, передать то учение, которое было получено. В этом наша ответственность. И второй момент – это момент посвященности Господу. И это очень важный момент. Что является приоритетами в нашей жизни? Где мы с вами находимся? Как мы выстраиваем им свою жизнь? Являемся ли мы воинами Христовыми? Является ли это для нас первоопределяющим? Я очень часто об этом говорил, да, что огорчения на работе, они бывают всегда, да, приводят к тому, что думаешь, ну зачем оно мне, ну чего я с этим связался, и кому это надо, да, и уже бы бросить, уйти и уволиться. Но в этот момент вспоминаешь о том, что слушай, ты сюда пришел, тебе дали возможность, ты там помог кому-то людям. Ты здесь находишься, ты имеешь возможность благовествовать людям, передавать Слово Божие, и тебе еще за это платят. И что там твои какие-то огорчения, такая ерунда, вообще близко не стояла. То есть, что в приоритете у тебя? И как только в приоритете становится работа или что-то еще, мы теряем центральный смысл жизни, нас как христиан. А центральный смысл жизни – мы служители, мы воины Христовы. Если это не так, надо пересмотреть. Надо пересмотреть свою жизнь. Надо сопоставить. В чем проблема? И не может быть оправданием для меня, что вот я же работаю, я же там вот тому помог, я же этому помог. Не играет это роли. Играет роль мое личное отношение с Господом, с Иисусом Христом. И постоянно это держать в центре своего внимания. Есть еще много мест по Слову Божьему, которые определенным образом характеризуют те наставления, которые дает апостол Павел по отношению к людям, которые встречаются нам по жизни. Как нам с ними взаимодействовать? Как нам реагировать на тех людей, которые, бывает, ну, вступают с нами в конфликтные ситуации, в спорные ситуации. Как отвечать на это? Как выстраивать с ними взаимоотношения? Это все были наставления от апостола Павла к Тимофею. Их всего 4 главы. Они требуют глубокого, поэтапного изучения. Мы проходим их на первой сессии, когда мы проходим «Бог, если ты» – принципы ученичества. Это очень важно для каждого из вас. И я желаю, чтобы каждый из вас, вот, ну, может быть, посредством этой проповеди сегодняшнего дня, обратил свое внимание на второе послание к Тимофею и дома еще раз его внимательно изучил, выписал ключевые слова, определился вот с этим благовестием, посмотрел, какие наставления идут от апостола Павла, сверил свою жизнь, свое состояние христианства с тем, что говорит апостол Павел, насколько соответствует. И это очень легко, это очень просто. Это наша как бы ответственность. Я в том ли направлении иду, и там ли я нахожусь. Пусть Господь благословит всех нас пребывать в этом состоянии ученичества, еще раз открыть для себя вот это суть и глубину послания, второго послания к Тимофею, и примерить ее на свою жизнь. Аминь.